Ну, мой доклад как раз посвящен образам времени.
Затем...
У Варбурга, да, буду говорить примерно то, что я вывешивал в качестве тезиса, потому что мой доклад родился не из исследовательских задач, а скорее из дидактических, необходимость показать специфику Варбурга. Потому что если подходить к иконологии уже с позиции позднейшей, с позиции Пановского уже, исходя из разделения на иконологию и на иконографию, то Варбург действительно скорее вписывается как предтеча Пановского и некоторые генеральные линии в анализе сюжетов, образов, их значений, и действительно является скорее таким пламенным гением, который предвосхищает академическую работу по созданию категорий, классификации и прочих вещей. То есть такое же соотношение, как много раз наблюдалось в культуре, там, между Платоном и Аристотелем или между любым другим там, основателем, вдохновенным основателем школы и потом рутинной наукой. Но как раз при этом специфика Варбурга, она оказывается в стороне, при том, что как раз тот контекст, в котором действовал Варбург, если говорить именно о Zeitgeist, не о контексте конкретно исторических полемик, а о контексте взаимодействия с самим духом эпохи, он вполне понятен. Это, с одной стороны, действительно та культура восприятия образов, которая существовала в его эпоху, которая существовала по всей Европе, та мода, которую создал, допустим, Рёскин в Англии, или же новая волна, так сказать, археологистов и любителей древности во Втором Рейхе, во Второй Империи, которая как раз основана на том, что не только сам эмоциональный контур любования, но и время любования тоже регламентируется. Что, по сути дела, музей нового типа, либо экскурсия нового типа устраивается как такой режим просмотра, что должно было, с одной стороны, делать массовым те практики эмпатии и те практики восприятия искусства, которые складывались еще в предромантическую эпоху, а с другой стороны, каким-то образом регламентировать получение смыслов из искусства. Что если в предромантическую эпоху сама мысль о восприятии каких-то эмоциональном восприятии искусства, эмоциональном восприятии любой черты, любого фрагмента, любого там кончика пальца, любого ногтя, она связывалась с идеей некоторого незримого сообщества, некоторого культурного круга, которые могут воспринимать возвышенные смыслы, в отличие от того, что может воспринимать простой человек, видящий только сюжеты. Вот, то дальше уже было важно расширить этот круг и поэтому ввести временную регламентацию. И, соответственно, конечно, понятно, что это все поддерживалось духом тогдашней гуманитарной науки, той программы понимания, которую вел Август Бек и другие великие филологи, которые определили гуманитарное познание как постоянное переоткрытие уже готовых смыслов. То есть подразумевается, что если это переоткрытие действует, то оно может действовать уже внутри готовых временных рамок, потому что открытие в романтической культуре мифологизируется как что-то внезапное, как что-то, что вдруг приходит как озарение, или наоборот, это же открытие объявляется результатом долгой и нерегламентированной работы, не подчиняющейся никаким институциональным регламентам. Тогда как любая институционализация открытия, она требует такого вот временного качества. Но здесь очень интересно, что, по сути дела, та традиция, которую мы воспринимаем как такую специфически гуманитарную, допустим, линия от Бёка до Дильтея и так далее, как апология гуманитарной науки в сравнении с позитивистским суженным знанием, в сравнении с выстраиванием знания по шаблонам естественных наук, на самом деле эта традиция не была такой уж на самом деле гуманитарной, что скорее она воспроизводит полемику как раз позитивизма с романтизмом, когда, значит, скорее напоминает полемику просвещения с альтернативными рациональностями, такими как лейбницианской рациональностью. И, собственно, речь идет о том, что в таком понимании всякое познание оказывается таким итогом политических выяснений отношений. Установился некоторый мир, разграничены некоторые области гуманитарного или вообще научного знания, и после этого можно вести исследование как познание познанного. То есть познание познанного, в общем-то, держится, что видно того же Бёка, на самом деле на признании не просто индустрии производства гуманитарного знания, что оно будет производиться не отдельными антикварами, не отдельными субъектами, так сказать, такой энтузиастической деятельности, а будет производиться внутри кафедры институции, но и то, что сами эти кафедры институции выяснят отношения между собой, причем выяснят их и на политическом уровне, то есть докажут свою государственную пользу, докажут свое отношение к просвещению и докажут свое, в общем-то, потенциал для установления гражданского мира. То есть в этом смысле идеи там, империи и идеи гуманитарных наук так хорошо слились в бисмарковской Германии, ну и вообще в национальное государство второй половины 19 века, именно благодаря тому, что идея вечного мира, гражданского мира, она была важной и, в общем-то, формировалась она в полемике с другим подходом, когда понимание понимается как такое зерно смысла, как начальный опыт, как что ядро мысли и является ее истоком. То, что было, допустим, важно для Лейбница. И как раз меня поражало, насколько на самом деле проект Варбурга, он вписывается вот в такие проекты альтернативной рациональности, принципиально забытые по одной простой причине, что они были впоследствии переформатированы в тот институциональный дизайн, к которому мы привыкли. То есть восприятие Лейбница как основателя Берлинской академии или восприятие романтиков как основателя вполне конкретно институтов функционирования литературы, производства, так сказать, массовой литературы, производства определенных типов тиражей, журналов и так далее. Весь этот институциональный дизайн, он как раз закрывал мысль о том, а что же, собственно, за реформа была произведена. И вот как раз здесь можно, допустим, сослаться на книжку Хорста Бредекампа 2006 года про Лейбница как реформатора садового искусства. И как раз поражает параллели то, как Лейбниц воспринимал разбивку сада и создание придворного сада, и как Варбург воспринимал библиотеку и вообще аккумулирование знаний. Собственно, Лейбниц вслед за своим учителем Эрхардом Вайгелем, который создал первый умный дом, как раз многоэтажный, где как раз библиотека и разного рода научные инструменты тоже располагались в множестве этажей. Точно так же он создал определенные архитектурные принципы. Ну, в частности, известный, как раз вы об этом как раз писали много, о том принципе овала, который является, разумеется, лейбницианским, и который связан с лейбницевскими опытами в оптике, что это соединение оптического и механического принципа просчета. Вот, и также это вопрос о создании таких многоаспектных эспланад, то есть как раз Лейбниц исходил из того, что если прежний парк должно было видеть одним взглядом, фактически он являлся таким аналогом военного плаца, то есть аналогом такой вот прямой рациональности, где с самого начала известно, что чему служит, что здесь будет фонтан, здесь что-то еще. Парк создается как ряд эспланад, над которыми постоянно ты именно как бы воспаряешь и движешься, то есть мысленно ты должен идти по парку, и как бы в какой-то момент тебя должно озарять, что смысл целого он превышает смысл отдельных вещей. И вот этот такой особый проект соединения такого хронометража движения и озарения, он был забыт, с одной стороны, исходя из того, что наша оптика во многом заточена на простое противопоставление классицистского и романтического парка, или французского или английского парка, и с другой стороны, исходя из того, что любая деятельность по упорядочению вещей, даже если это лейбницианский рационализм, воспринимается нами как и деятельность по институционализации. Собственно, именно важно, что Варбург как раз о таких вот внезапных как бы озарениях, и как бы которые являются результатом внезапной причастности жизни такому регламентированному государству, как раз и писал, когда писал о формировании ренессансного типа власти. По сути дела, значительная часть работы Варбурга и посвящена тому, как именно власть осознает себя властью, и как появляется новый властный субъект, отличающийся от средневекового властного субъекта. Собственно, и Франческо Сассетти для него является вполне властным субъектом, и он именно описывает его как политического деятеля, даже технологического политического деятеля, которого вполне можно представить и, допустим, в бисмарковской Германии не меньше, чем в ранней ренессансной Италии. Также и Медичи, они тоже выглядят не те, как те, кто подчиняют себе историю, а как те, кто вырывают у истории право именоваться деятелями. То есть деятельная жизнь ему мыслится не как рациональное исправление ошибок, которые способствуют объективному миру. Наоборот, деятельная жизнь как способность так слишком быстро, слишком поспешно исправлять ошибки. То есть, когда Варбург постоянно пишет именно о типах репрезентации, которые развивались в ренессансную эпоху, он указывает, что данные типы репрезентации, они выполняли не роль ширм, не роль каких-то механизмов, которые должны для нас закрывать такие ошибки властителей или какие-то изъяны институционального дизайна власти. Но что на самом деле это такой как бы опыт доброжелательности, показать правителя не просто господствующим над всей ситуацией, но способным производить факты именно как ситуации. И когда, например, он говорит о редукционизме Франческо Сассетти, вообще вот этой культуры нарождающегося будущего третьего сословия, которое тоже заявит потом свои татистские проекты, то он как раз говорит о том, что постоянно редукционизм, то есть сведение всей истории к фактам, которые заведомо не могут быть обеспечены никаким таким символическим грузом, никаким таким символическим капиталом, оно вполне при этом соединяется вот с таким вот постоянным узнаванием самого себя внутри этого письма. То есть, что купец, он, с одной стороны, проводит редукционистскую такую вот политику письма, что свести все события к фактам, не имеющим символической встроенности в какой-либо, так сказать, дискурсивный контекст. Но при этом именно это письмо должно и говорить о том, что вступление в политический процесс, оно и совпадает с проявленностью твоей репрезентации. Ты именно тогда оказываешься субъектом политики или экономики, когда одновременно понял факты, утвердил, легитимировал их и заявил о собственных фактах. Понятно, что это очень похоже, с одной стороны, на те схемы легитимации, которые развивала политическая теория 20 века, Карл Шмидт и другие. Но важно, что Варбург, по сути дела, это предвосхитил, рассматривая, в общем-то, наложение дискурсов и, скорее, даже психологических моделей поведения, чем действительно то, что называется политикой легитимации в рамках конституционального процесса. То есть, если Шмидту нужно было выделить конституцию среди других документов и как особый жанр, а не просто как документ более высокого статуса, но качественно не отличающийся от других регламентирующих документов, то фактически Варбург рассматривает другой жанр, такой жанр редукции с фактом. И, в общем-то, конституция по Шмидту, конституция, которая представляет собой именно чистую фактичность, чистую такой фактицитет, чистую манифестацию фактического содержания жизни государства, в отличие от законов, которые регламентируют не факты, а отношения. Это как раз очень напоминает вот этот взгляд на фактичность и на поиск репрезентаций, так сказать, новыми субъектами истории, которые следует Варбург, когда анализирует и завещание Сассетти, в общем-то, да и, в общем-то, фигуру Лютера тоже. И здесь как раз Варбург опять же выступает как такой, в некотором смысле, неоромантический или неолейбницианский мыслитель. То есть неоромантическими, я опять же повторюсь, я называю тех, кто исходит из того, что познание является не результатом институционального примирения и оптимального такого мирного институционального дизайна, который потом производит некоторые точки согласия и некоторые точки взаимного понимания, а тот, кто исходит из того, что понимание является озарением, и то, что это озарение появляется, можно в некотором смысле регламентировать, что называется, прямым некоторым движением к цели. И, собственно, фактически, допустим, когда он изображает Лютера, то он изображает Лютера как такого первого, в общем-то, технолога политики, который не может свести себя к готовым образом. Он не может себя изображать ни рукой Божией, ни баловнем фортуны. Он постоянно, даже если астрологические темпераменты, как показывает Варвар, приписывает Лютеру извне, все равно он как бы вынужден себя изображать как жертва определенного темперамента. То есть, собственно, Лютер выступает как первый редукционист политики, который должен обращать политические споры о нем, в том числе это пытающийся вычленить его такие астрологические недостатки, в такое неполитическое упование, что может наступить новая эпоха, когда рок не будет влиять, когда будет создаваться не некий сценарий влияния, некоторая такая институционализация интересов или божьей воли, или чего-то еще, а какой-то такой спектр возможностей. То есть, фактически, на примере Лютера Варбург исследует появление политической эмпатии. Вот, все. И таким образом я, собственно, исхожу из того, что наследие Варбурга не может рассматриваться вне контекста такой вечной полемики творческого начала и такого вот регламентирующего начала, что Варбург в этом смысле будет не только относиться к последующей традиции, как Платон к Аристотелю, но и, как, скажем, Лейбниц там, к просвещению или романтике, там, к позитивистам. В этом смысле программа Варбурга будет в ядре своей антипозитивистской и антирегламентирующей, хотя... Как и всякая программа, такая программа, встраиваемая в институциональный дизайн, она будет работать полностью институционально. Но понять, как соотносится трактовка Варбургом психологических мотивов персонажей дальнего времени, которые приводят их к новым репрезентациям и дискурсивных условий репрезентации, мы не можем, не учитывая вот этого контекста. Спасибо.